Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. И мы продолжаем искать лекарства от страха смерти. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Сегодня предлагаю поговорить о ситуациях, которые травмируют нашу психику. Ситуации разные бывают. Есть даже посттравматическое расстройство, да, есть какие-то расстройства, которые не называются так, но по сути одно и то же. Может быть, есть какая-то классификация, и вы поможете нам вот разобраться хотя бы с ней, да, чтобы понимать, что к чему относится, что сильнее, что слабее воздействует на нашу психику.
Начнем вообще с базового понятия травмы, да, что такое травма, что может травмировать нашу психику. То есть обычно травмой мы называем некое событие, воздействие этого события с объективной или субъективной угрозой жизни или здоровью человека. Вот, то есть возникает любая ситуация, которая угрожает человеку каким-то образом, или ему кажется, что она угрожает, но угроза такая все-таки более предметная, чем, допустим, в случае фобии, о которой мы говорили в предыдущем выпуске. И психотравма, она тем специфична, что она наносит глубокое какое-то повреждение психике человека, то есть уже с этим травматическим, травмирующим событием на сознательном уровне человек не может справиться. И включаются бессознательные механизмы защиты, и она как бы, вот эта вот травма, она упаковывается в глубокие слои психики, происходит даже на физиологическом уровне такой феномен, как разобщение модулей памяти, память, которая в лимбической системе, так называемой старым мозгом в миндалевидном теле, и памяти, которая в модуле гиппокампа находится. То есть, по сути, воздействие травмы блокирует работу коры, работу сознания, и блокируется полноценный процесс запоминания, именно такого сознательного запоминания. При этом запоминается бессознательно, то есть запоминается что? Ощущения, восприятие, буквально какие-то вот такие вот в теле какие-то реакции, да. И потом, когда триггер какой-то возникает, ситуация может быть не идентичная, а отчасти только похожая, и запускается вот этот снова, вот эта неправильная память, она снова запускается. И человек уже реагирует на обычный фактор, который может быть для другого нечувствительным, либо может вызывать только легкий стресс, он реагирует на него более ярко, и он как бы переносится снова в свои воспоминания, которые могут быть часто осколочные, какие-то обрывочные, и главное, что они сопровождаются интенсивными ощущениями в теле. И из-за заблокированной вот этого сознательной части, из-за того, что до коры дальше не идет вот этот импульс, бывает такая ситуация, что у человека подавляется вообще речевой центр, и он как бы в безмолвии замирает, он не может вымолвить ни слова, да, не может говорить, и только ощущает вот это вот глубоко разворачивающееся переживание, воспоминания о своей какой-то травме фрагментарно, какими-то яркими такими флешбэками, как это называется, да. И здесь в плане классификации стоит отдельно разделить, пожалуй, острое стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Острое стрессовое расстройство — это обычно то, что возникает у нас в ответ на какой-то тяжелый стресс, который оказался тяжелее для психики конкретного человека, чем должен был бы быть, и привел к активизации вот этого бессознательного механизма психозащиты. И обычно он длится не больше 4-6 недель, то есть месяц-полтора. Вот это вот нормально после острого стресса, какого-то очень тяжелого травматического события, связанного с угрозой жизни, связанного с тем, что человек стал свидетелем, может быть, чьей-то смерти, убийства какого-нибудь, или в стихийное бедствие он попал какое-то, или в военных действиях оказался участником. То есть какие-то такие серьезные события, они становятся для него экзистенциальной травмой, травмой, которая связана именно с переживанием страха смерти своей или чужой, ценности жизни, когда там вообще каким-то образом поколебались значительно. И если он не проходит, он как бы хронизируется, да, становится хроническим, то уже может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство. Вот оно уже бывает с сохранением симптомов еще более месяца после вот этого острого переживания. Уже если человек застрял в этом, если его мучают навязчивые такие воспоминания, обрывочные воспоминания, кошмары, если если он такой все время встревоженный, раздраженный, готовый как будто вот реагировать снова активно, снова бороться за свою жизнь, значит, можно предположить у него вот это вот посттравматическое стрессовое расстройство.
Все ли люди получают вот такое расстройство? Потому что мы знаем примеры людей, которые внешне никак это не показывают. И вот вопрос, они никак не показывают, либо то, что они как-то, может быть, не переживают, или у них действительно из памяти как будто бы стираются, да, эмоции, какие-то ощущения. Это тоже как защитная ситуация, как это сказать правильно, защитная функция психики, да, срабатывает. Вот, то есть что, вот те люди, потому что есть какие-то военные, которые прошли действительно серьезные, да, испытания, но мы с ними разговариваем, и он говорит, ну да, было что-то, ну как бы было и прошло. И то ли это настолько сильная личность, да, такой жесткий, твердый человек, то ли вот у него как-то вот так вот защитным образом сработала психика.
Ну, здесь и то, и другое, и третье, что называется, может быть. Вообще, в целом, можно такую шкалу интенсивности обрисовать. Вот некая нагрузка. Эта нагрузка обычно переживается, безусловно, с реакциями страха, агрессии, отвращения, там, может быть, да, но эти эмоции, они перенаправляются человеком на какое-то дело, на отреагирование, да, на реализацию одной из эффективных стратегий, там, бей или беги, например, да. А может быть, эта нагрузка оказывается слишком интенсивной, и адекватная стратегия действия не запускается. Накапливается избыточное напряжение, избыточный страх, который не направляется на действия по преодолению вот этого психотравмирующего события, и формируется стресс-реакция. И если даже этого недостаточно, если переживание настолько интенсивно, что оно затрагивает уже какие-то вообще глубинные вот прямо слои в человеке, то тогда такой стресс становится травмой. То есть вопрос в шкале, наверное, собственной толерантности человека к нагрузкам. То есть есть люди, которые действительно хорошо переносят очень тяжелые нагрузки, например, физические. То же самое, на самом деле, и с психологическими нагрузками. Есть люди, которые, в принципе, достаточно устойчивы. То есть их структура личности, она организована таким образом, что они чувствуют себя достаточно безопасно даже в условиях, ну, угрожающих их жизни. Они еще говорят, так я же делаю все, чтобы выживать, я делаю все правильно. Ну, можно так сказать, они там полагаются на волю Божью, да, и доверяют вот это вот своей судьбе. Другой случай, когда человек внешне только, да, показывает, как такая бравада у него, да, что у меня все нормально, у меня все отлично, а сам весь закрытый, напряженный. Социальные контакты обузились, не хочет он нигде бывать, предпочитает сидеть там дома и смотреть в стену, молча говорить, со мной все в порядке, у меня все нормально. Такой человек может оказаться действительно внутренне очень сильно травмированным. И то, что он продолжает вытеснять, это не значит, что это вот какой-то вот процесс саморазрушения в психике, он не запускается. Напротив, да, то, что должно быть бессознательным способом самозащиты для человека, становится для него механизмом самоуничтожения, можно сказать, самоуничтожения его психики. И там может быть какая-нибудь впоследствии отсроченная интересная реакция, да, опять же, такой негативной коннотации слова «интересное» тут используется, типа диссоциации, когда человек как бы отделяет себя от своего опыта, внутриличностное расщепление происходит. Он как бы вылетает из своего тела, да, и смотрит на события прошлого как отдельно от себя происходящее. Или какие-то другие механизмы такой примитивной защиты или регресс, когда человек вдруг неожиданно там, в какой-то момент обнаруживает себя там, в роли ребенка или подростка, да, хотя это взрослый мужчина. Да, то есть психика регрессировала до такого состояния, чтобы избавиться от этого воспоминания, которое он не смог переварить, не смог отреагировать. То есть здесь на самом деле все равно очень важно понять осознание, да, чтобы травма прошла, что то, что я видел, то, где я участвовал в каких-то там событиях тяжелых, страшных, опасных, это действительно не классно. Это не классно, и я не каменная, да, для того, чтобы продолжать так делать вид, что все в порядке, да, и я имею право на эти эмоции, я могу их прожить, я должна их прожить. После того, как происходит осознание, вот это вот событие, да, после этого должно запускаться какое-то отреагирование, отреагировать накопившийся аффект, как это вот называется, да, в психологии. То есть накопившееся вот это напряжение, накопившиеся вот эти вот все как взвинченные пружины, готовность к борьбе, да, вот они должны все-таки прореагировать.
Я смотрела научно-популярный фильм про людей, которые побывали в заложниках в Норд-Осте, да, когда был захват в театре на Дубровке. И там, получается, в передаче участвовали непосредственно люди, которые были в качестве заложников, и они рассказывали спустя вот уже 20 лет, да, ну, разные, понятно, у них реакции, воспоминания. И специалист, психиатр комментировал эти реакции, что прожил человек, не прожил. И вот один молодой человек сказал, что я вообще сейчас не воспринимаю эту историю, как будто она прошла со мной. Я воспринимаю ее как будто, ну вот, фильм какой-то, да, какая-то просто история, которую я знаю. И вот, кстати, психиатр сказал, что это тоже очень-очень плохой синдром.
Да, такое вот вытеснение, и вот эта самая диссоциация, да, когда человек полностью отделяет себя от этого опыта, но на самом деле мы же не можем это полностью от себя отщепить. Это значит, что внутри личности, да, создается какая-то структура, некая субличность, да, так ее можно назвать, некая структура в психике, какая-то зона, такая темная комната, где это все будет сидеть. Оно будет не просто там сидеть, а копиться, накапливаться, каким-то образом жить свою жизнь. И потом, чем опасно, почему психиатр, да, об этом сказал, что это опасно, что она может выстрелить вообще когда угодно и как угодно. То есть человек вдруг может, например, там в этой сгустившейся темноте ощутить себя тем самым террористом, пойти и совершить там подобный акт.
Ничего себе, это даже настолько может
быть? Ну, то есть там реакции могут быть самые парадоксальные. Конечно, человек уже не несёт полной ответственности за это. Но в то же время это и не является оправданием для таких действий, да, его. То есть он все равно должен будет нести ответственность, хотя это будет, ну, какое-то смягчающее обстоятельство, если экспертиза подтвердит, что он действовал именно вследствие своего посттравматического стрессового расстройства. Чем оно и опасно? То, что это заведенный курок такой, да, такая вот уже заведенная пружина, которая может не выстрелить неизвестно когда, неизвестно как.
Вот, кстати, интересно, вот как раз в той же передаче интересно наблюдать за реакциями и насколько действительно детская психика, она еще более подвижна и, может быть, легче все это переносит. Наверное, потому что глубоко еще не осознает, да, то есть там были молодые люди, конечно, сейчас им уже за 30, потому что тогда они были в подростковом возрасте, да, спустя 20 лет, но судя по тому, как они рассказывают, видно, что человек как-то пережил и справился, и наоборот, люди, которым сейчас намного больше, которые в то время, которым было там 30-40 лет, да, как на самом деле сейчас они до сих пор не могут отойти, и, ну, как бы вот многие очень сильно зациклены, хотя, опять же, как бы язык не поворачивается, да, сказать, что вот они зациклены, что они не могут отпустить, потому что это действительно страшная трагедия, и как бы мы себя повели, непонятно. Но, тем не менее, видно, что у более старшего поколения, да, это все намного серьезнее прошло.
Возможно, это еще накладывается на собственный экзистенциальный кризис, который уже взрослый человек проходит где-то там в 28, 30, 32 года, да. И он и так, если уже находился в состоянии такого ощущения какой-то небезопасности мира, если у него была уже накопившаяся фоновая тревожность, и тут такая неожиданная, да, разрядка для этой тревожности, которую он копил, подтверждение всех его самых страшных опасений, да, ему очень сложно будет потом вернуть базовое доверие к миру. Это, во-первых. Во-вторых, насчет детских травм. Вообще отдельная такая тема, интересная очень, что они часто бывают менее заметны, но они трансформируются в какие-то другие состояния, например, там, рекуррентная депрессия.
Что это такое?
Ну, то есть периодически возвращающегося такого депрессивного, длительного состояния, такие депрессивные эпизоды тяжелые могут быть. Причем они могут субъективно не связываться со старыми переживаниями, со старыми травмами. То есть они уже упакованы там, да, из-за того, что это было со мной когда-то давно, я вообще был ребенок, а теперь я взрослый человек, это как бы не я. Но на самом деле вот это вот такие депрессивные расстройства могут быть. Могут быть какие-то тоже личностные расстройства, расщепления личности те же. Могут быть, например, фобии или панические атаки, которые как будто не связаны с этим. Но человек вот какой-то триггер, да, вот он видит, и непонятно, как эта травма отреагирует. И плюсом, еще плюсом, что тут можно сказать, почему этим детям, может быть, многим было легче, потому что они знали, что взрослые их хотят спасти. и с ними потом работали очень много. Они видели, что на самом деле они дороги и важны для взрослых, значимых для них людей. И они разделили вот этих вот взрослых хороших от взрослых плохих. И у них не сформировалось ощущение, что все взрослые плохие. А если человек, например, ребенок, в смысле, да, растет в деструктивной семье, где его систематически бьют, лишают еды, там, других каких-то базовых вообще таких вот потребностей, тогда у него он гарантированно вырастает травмированным. Да? Или если он, его унижают в школе, там, допустим, да, тоже это травма, которая остается с человеком на всю жизнь, скорее всего, уже. Ее очень сложно излечить, можно к ней только адаптироваться и научиться с ней как-то правильно жить.
Правда ли, раз мы заговорили про детские травмы, вот правда ли, что когда мама по каким-то причинам покидает ребенка, ну там до 10, до, может, 14 лет, либо умирает, либо мама бросает ребенка, уходит, да, что это вот приравнивается к посттравматическому расстройству?
Да, есть одна из причин такая, она называется травма отвержения, связанная именно с состоянием, когда один из родителей или оба там покинули ребенка, либо не оказывали ему родительского внимания и заботы даже, то есть так называемые отсутствующие родители. Физически, конечно, когда они отсутствуют, особенно когда мать бросает ребенка, да, то это переживается еще острее и сильнее. И у человека потом формируется обычно неустойчивая психика, конечно. То есть он боится, что он будет всегда отвергаемым.
А вот как это может проявляться, опять же, у взрослого человека? Потому что особенно если касается мужчин, которые взрослые, сильные, у них своя семья, у них свое дело, они все такие уже брутальные, да? Но в детстве их бросила мать, например. Mm-hmm. Как это может проявляться? Потому что внешне ты смотришь на такого человека, ему вообще чужды депрессии, там, страдания какие-то. Он идет по жизни, смеясь, что называется.
Обычно, если вот действительно вот такой портрет психологический мы видим, то можно предположить, что травма осталась где-то на бессознательном уровне. А за что отвечает бессознание, да? Ну, например, за какие-то кошмарные сны, да, то есть человека могут прямо преследовать какие-то повторяющиеся образы. Причем это может быть не образ конкретно его матери, облаченной в черное одеяние, да, это может быть какой-то трансформированный образ чего-то такого, что ему угрожает или то, что его отталкивает. Там могут быть какие-то дикие звери, да, то есть ассоциируется, когда мать там с каким-то вот диким зверем, или какая-то стихия, да, такая разрушительная стихия, там огонь, например, или вода, которая все как будто подавляет, да, то есть у каждого, каждая психика, она формирует свой образный ряд. Но если человек сознательно вот ничего не испытывает, то его могут мучить вот такие вот сны или даже видения наяву. Но нужно помнить, что все равно есть у человека и шансы, возможность проработать эту травму, да, простить свою мать и действительно идти дальше по жизни легче и счастливее. И, возможно, его даже не будут, действительно ничего не будет мучить, он осознает, что отношение матери к нему не говорит о том, что он действительно плохой, что он не заслуживает любви, если у него останется вот это вот правильное убеждение о том, что он заслуживает любви и способен на любовь, то, в принципе, с ним действительно все будет в порядке.
Бывают, люди застревают, да, в этих состояниях, не могут долго выйти оттуда, когда-то это, ну, это может быть по разным причинам, да, но в том числе психологи отмечают, что есть категория людей, которым нравится быть в этом. Вот почему это происходит и что это вообще такое? Как может нравиться быть в состоянии, да, в таком, казалось бы?
Именно для ПТСР характерно желание ретравматизации, характерно желание возобновления вот этих вот ощущений.
Вот этих ощущений. То есть человек, получается, хочет подсознательным образом испытывать снова эти эмоции. Почему?
Да.
А эти
Потому что они как бы внутри него постоянно находятся, и ему нужна какая-то разрядка в виде их экстернализации, их проявления вовне. Этих ощущений. Этих
Но ведь чувств. Если мы говорим про какие-то стихийные бедствия или там действительно военные действия, ну, их просто технически невозможно воссоздать.
Да, но можно воссоздать ситуации экстремальные какие-то, да, то есть человек может, например, начать увлекаться экстремальными видами спорта, он становится зависимым от вот этого повышенного уровня катехоламинов тех же, да, норадреналина или каких-то других нейромедиаторов, кортизола, да, и он хочет поддерживать их на высоком уровне. И вот это вот, собственно, привычка к стрессу, привычка, готовность, повышенная готовность к тому, чтобы бороться с чем-то, что-то преодолевать, она может вот, по сути, заставлять человека сознательно, неосознанно создавать ситуации, где он будет реализовывать вот эту вот свою экстремальную часть. А может и просто, допустим, человек, если застрял в какой-то ситуации, он может ее и повторять прям почти идентично. Это называется наступать на одни и те же грабли, например. И если это там уже тоже работа с женщинами, например, которые от одного мужа-абьюзера ушли, там, который их обижал, там, насилие какое-то проявлял физическое по отношению к ним, и находят такого же бессознательно, да, желая повторения этого опыта, просто потому что это привычная, понятная им уже модель, им понятна их роль жертвы в этой ситуации или спасательницы, да, и они не, им сложно увидеть, не могу сказать, что они не, прям не хотят увидеть, им сложно увидеть, им очень сложно увидеть себя в другой роли, себя с другим мужчиной.
Есть еще такая категория людей, переживших, да, что-то такое серьезное, что они начинают считать, что они недо из-за того, что вот это было в их жизни, да. Почему? Ну, в конце концов, в нашей жизни случается огромное количество ситуаций, и в том числе какие-то неприятные, где-то, может быть, даже постыдные, хотя это очень относительная такая категория. Вот. Ну, попал ты в такую ситуацию, но другие попадали в другие ситуации. Тут как бы странно, правда, как мерится более постыдное или менее постыдное.
Это обычно связано бывает или с внешней оценкой, или внутренней оценкой человека, которую он сам дает от этой ситуации. Обычно даже внутренняя оценка — это какое-то можно накопать изначально внешнее все-таки, да, убеждение. То есть когда-то кто-то сказал о том, что это стыдно. Это может быть даже что-то такое краем уха услышанное, что ой, там разведенка, брошенка, да, там все, и там неудачница, еще что-то такое. Ребенок может это слышать, потом в взрослом состоянии, если с ним случается эта ситуация, психика распаковывает вот это вот убеждение, эту установку и говорит: ну вот, теперь ты это неудачница, да. А на самом деле тут нужно просто правильно понять, что эта мысль не моя, это какой-то стереотип навязанный, да, какое-то вот такое токсичным обществом, да, как это называется, убеждение. И я могу сформировать свое собственное убеждение. Я молодец, что я смогла это выжить, пережить, сохранить себя, построить себя заново. Я вообще просто получила невероятно ценный опыт выживания такого, да, не в плане того, что как здорово, что мне достался такой человек, да, а как здорово, что я смогла, да, опора на себя, да, у человека уже укрепляется. Вот это правильная реакция.
Но все-таки, если делать выводы, то получается лечить посттравматическое расстройство тоже через психиатрию, с психологами работу, да?
Да, психотерапевты работают с ними, то есть, в принципе, там основная стратегия в том, что вот есть некая воронка травмы, куда человека затягивает, да, через триггер, да, и все, это улетел он туда, в эту воронку травмы. И есть воронка ресурса, воронка как бы радости какой-то. То есть у человека всегда, кроме травматических событий, есть какие-то хорошие, приятные моменты. И нужно формировать
вот такие мостики. Они же, кстати, могут у человека не, как это сказать, у самого человека, да, не ассоциироваться как действительно вот что-то радостное. Ведь человек может находиться вот в таком вот раздавленном состоянии и считает, что особой радости у него в жизни не было. Ну да, там ему говорят, ну как же, у тебя там это. Он говорит, ну это у всех, это ничего особенного.
Тут надо смотреть, если он прямо вообще полностью отрицает все радости, никаких никогда не, как будто он не испытывал и не будет их, то в этом случае можно заподозрить, что у него сформировалось уже какое-то депрессивное расстройство и заниматься лечением именно депрессии. Это во-первых. Во-вторых, обычно все равно у них есть воспоминания какие-то приятные, добрые, хорошие до травматического события, и нужно их распаковать. Типа вспомнить какое-то мягкое, приятное ощущение, там, допустим, теплое море, там, да, как вот прямо ощутить, как эти волны накатывают так легко, да, теплый там песок, камешки, приятное ощущение какое-то, тишина, покой какой-то. Может быть, это какое-то любимое домашнее животное было у него, там кошечка, которая прыгнула ему там на колени, он ее гладит, вот приятное ощущение. Именно вот в ощущение уйти, то есть вспомнить момент ощущения и попытаться его каким-то образом воспроизвести. И от периодического такого проживания, осознания, отреагирования травмы, переходить к проживанию, осознанию вот этого приятного, какого-то теплого ощущения, формировать такие мостики между этими двумя воронками, воронкой радости и воронкой травмы. И постепенно человек осваивает таким образом инструменты саморегуляции своего ощущения. Он уже получает возможность самостоятельно выбирать. Я вот сейчас хочу переключиться, я могу переключиться на что-то приятное, да, и травма, она начинает, как бы ее такая оболочка травмы, она начинает размываться, она становится уже переживаемой.
Забыла еще один важный вопрос обсудить. Вот как раз люди, пережившие теракты, военные действия и потерявшие близких, либо просто знакомых, да, они признаются, что испытывают чувство вины за то, что я живу, а вот они мертвы.
Да, это тоже такое иррациональное убеждение, с ним достаточно сложно работать, но можно в ходе тоже психотерапии, в частности, может подойти, возможно, да, как предположение, диалектическая поведенческая терапия Марша Линнехан. Она как раз вот для таких ситуаций, когда человек испытывает чувство вины или какую-то агрессию, плохо контролируемую, да, то есть такие деструктивные эмоции, их можно постепенно с ними как бы вступать в конфронтацию, то есть их опровергать и выстраивать новые убеждения.
Большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио была Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук, и мы продолжили искать лекарства от страха смерти. До новых встреч!
До новых встреч!